О том, что можно по законам Украины, что дозволено протестующим, и что дозволено и не дозволено государственным органам власти, в том числе и полиции, мы поговорим с правозащитником Михаилом Каменевым. Михаил Каменев представляет организацию «Правозащитная инициатива», ну и, можно так сказать, собаку съел, как и на самих митингах, участник многих и многих протестов в независимой уже Украине, так и на законодательстве, и на изменяющемся, скажем так, законодательстве, которое описывает, что можно и чего нельзя делать на мирных акциях протеста. Ну вот для начала вспомним фразу Леонида Кучмы. Эта фраза даже вынесена в заглавие его книги «Украина не Россия». Но если мы говорим о митингах, то «Украина не Россия» иллюстрируется очень простым примером. В России, и если вы хотите провести акцию протеста, вы должны обратиться к органу власти и получить разрешение. И вам могут либо разрешить, либо не разрешить. То «Украина не Россия» говорит вот о чем, что в Украине никого просить разрешения на проведение митинга не нужно. Вы просто присылаете уведомление о том, что вы собираетесь в таком-то месте в такое-то время провести свою мирную акцию протеста. Но вот, наблюдая за последними днями, уже чаще начинаешь сомневаться, а правда ли Украина не Россия? Вот последние митинги, что, по вашему мнению, какие нарушения были допущены с обоих сторон? И со стороны протестующих, тех представителей политических движений, политических сил и общественных движений, и просто граждан, и со стороны полиции, Нацгвардии и других органов власти.
Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Украина действительно не Россия, но там есть некоторые нюансы. Вот Украина также не Беларусь. Это в Беларуси разрешительный порядок. Там, в принципе, почти невозможно провести мирное собрание. В России он квази-разрешительный. То есть там согласовательный принцип. Но они уже решили, что если нет никакого ответа ни да, ни нет, значит, не разрешили. Вот в Украине еще со времен принятия Конституции заложен принцип, который кардинально отличается от принципов российской Конституции и белорусской. Российская и белорусская Конституции просто говорят, что право на свободу собрания есть, оно может быть ограничено. Все. Украинские же парламентарии, когда принимали Конституцию, они решили, что нужно четко указать, что только судом может быть ограничено, и четко указали именно уведомительный принцип проведения мирных собраний. Это важно. Применительно к событиям под парламентом украинским.
Ну и на площади Конституции.
Ну да, это же есть площадь Конституции, улица Грушевского. Ну, Украина не Россия, это однозначно. Там представить такие собрания почти невозможно. Ну, я не думаю, что человек в здравом смысле, это там в здравом уме и памяти может о таком даже помечтать. Какие были нарушения? Я вот в упор не понимаю боязнь полиции и, в общем, силового блока, боязнь палаток. Причем эта боязнь иррациональная, она ничем не подкреплена, разве что боязнью, что вот если поставят палатки, значит будет революция. У нас ни Конституция не запрещает устанавливать палатки. И у нас нет решений судов, которые запрещали бы установку палаток. В принципе, в городе Киеве после победы революции достоинства не было ни одного даже иска в суд о запрете мирного собрания. Это принципиальная, прошу прощения, политическая позиция городских властей. Ну, несмотря на все что остальное, что они делают, можно это оценивать по-разному, но вот за это их стоит уважать.
Но тем не менее, что произошло вчера, да, вчера, когда попытались пронести палатку на площади Конституции, то есть это простор такой перед Верховной Радой, то началась потасовка, и даже один полицейский был ранен, как утверждают в Министерстве внутренних дел. Ну, тогда что это было, если у нас нет решения в судов, которые запрещают устанавливать палатки, если это не описано ни в одном из законов, этого запрета нет, то почему вот такая была реакция? На чем базировались тогда, на каких документах базировались действия полиции?
Ну, у нас есть 19-я статья Конституции, часть 2 говорит, что все государственные органы, их должностные лица должны действовать в соответствии с Конституцией и законами Украины. То есть им можно только то, что разрешено, тогда как гражданам можно то, что не запрещено. В данном случае действия полиции не регламентированы вообще ничем. Они вот, они могут смело выйти и сказать, мы не допускаем людей с палатками, основываясь на ничем. Вот, то есть это их какое-то внутреннее такое понимание, что вот палатки — это плохо, палатки — это нельзя. И вот, вот смотрите по факту, они пытались не допустить палатки, но палатки-то пронесли, палатки такие установили. И вся логика украинской истории показывает, что те мирные собрания, на которых у толпы есть, у людей, которые в нем участвуют, есть потенциал и возможность установить палатки, и потом там их удержать, они все равно будут установлены.
Я даже могу подтвердить это на собственном примере, когда в мае 2013 года на вот большом таком собрании последователей, тогдашних последователей партии регионов, было нападение на группу журналистов, журналистов Пятого канала, Титушка, как позже оказалось, это да, Владимир Титушка, вот, который, имя которого стало нарицательным, то мы потребовали от Министерства внутренних дел, мы, журналисты, потребовали от Министерства внутренних дел быстрого эффективного расследования, и когда мы увидели, что дело не продвигается, мы пронесли свою палатку, нам сказали, вы ее не установите, и мы ее установили благодаря сильным рукам Татьяны Черновол, тогда она не была депутатом, она была журналисткой, она просто физически заблокировала одного из тогда еще милиционеров, и нам удалось вот такую самораскрывающуюся палатку установить и за 5 секунд в нее запрыгнуть.
Да, я помню эту палатку, вы ее установили возле Министерства внутренних дел, я тогда с вами там ночевал. Это было забавно.
Да, с палатками мы прояснили. То есть есть некий иррациональный страх у власти, причем и у всех властей, начиная от Леонида Кучмы, да, который, помните, фраза у него была это на в одном из сюжетов, когда он обращался к Александру Амельченко, тогдашнему мэру Киева, и говорил, как... Коли ты в житті намети уберешь? Ну, намет для него это было новое слово. Вот он все-таки русскоязычный ранее был, да, и говорил палатка, а тут намет. Коли ты в житті намети уберешь? Это ж речь шла об акции «Украина без Кучмы». Что касается звука... Да, вот и для наших слушателей я подчеркиваю, как сказал наш гость Михаил Каменев, правозащитник, палатки устанавливать можно. Нет ни одного закона, ни одного даже решения суда, которое запрещает устанавливать палатки.
Ну, то есть это может быть решение суда, что запретить устанавливать. Ну, вопрос, насколько оно легитимное, насколько правильное, там, соответствует принципам верховенства права, но в Киеве таких решений нет.
В Киеве, по крайней мере, в Киеве не было. Не было, да. Второй эпизод, который на вот этих митингах, которые сейчас проходят в Киеве, это эпизод с тем, что какие были проблемы у организаторов митинга провести звуковую аппаратуру.
Это как раз вчера и было,
да, это
когда
вчера
пытались
и было,
завести.
Когда пытались завести, но в конце концов сутки ушли на то, чтобы завести, сообщать, что уже провезли эту
звуковую
аппаратуру.
Я читал вот на «Украинской правде», я там читал вот это описание, что не пускают машину с техникой, я опять думаю, в чем логика. Но потом думаю, ну, допустим, не пускают технику, чтобы она там никого не подавила. Ну, но почему же технику не пускать звукоусиливающую? Потом в конце читаю приписку, что вот на руках разрешили пронести технику.
Да. Так вот, есть ли тут какие-то регламентирующие нормы, что можно... Какую звуковую аппаратуру можно проносить, на чем ее провозить или проносить?
Ну, можно обратиться к законам. Есть закон об основах санитарно-эпидемического благополучия населения. Угу. По-моему, он так называется. И там как раз написано общее правило, когда можно шуметь, в каких дозах можно шуметь. Там, ну, нельзя шуметь... на выходных, в праздники, в ночное время. Но там написано, еще когда его писали, бог знает когда, там написано, что это правило не распространяется на мирные собрания. То есть шуметь на мирных собраниях можно по закону.
Круглосуточно.
Да, и ну, мы, я думаю, киевляне прекрасно помнят очаровательный лагерь противников Юлии Тимошенко, на котором на вечно играла песня «Єднаємося, єднаємося, всі люди, сестри, браття». Я ее до сих пор помню.
Я тоже.
И содрогаюсь, когда ее где-то могу услышать. Ну вот тогда им никто не мешал. Слава богу, они ночью это не делали, то есть небольшое количество людей, которые живут все-таки в том районе, они могли поспать.
Второй вопрос, или какой у нас там, третий, да? Как защитить право на проведение мирного протеста? И насколько, ну, вам известно, были ли попытки запретить мирные протесты, мирные акции протеста в Украине, в столице, но и не только, вот в последнее уже, скажем так, послереволюционное время?
У нас пошло очень серьезное улучшение ситуации со свободой мирных собраний. И из ситуации 2010-2013 года, когда у нас было большое поле проблем в законодательстве, мы уже почти все эти проблемы так или иначе просто убрали. Есть решение Конституционного суда прошлогодичное, которое сказало, что указ Президии 88 года, Президии Верховного Совета СССР, оно не действует, оно не конституционно, оно не может применяться. То есть мы эту проблему уже убрали. Там же было, тем же решением было указано, что религиозные собрания, они не требуют разрешения от властей, они также проводятся, как обычные мирные собрания. И вот в новых президентских кодексах у нас очень прогрессивное регулирование запретов мирных собраний, то есть сейчас уже гораздо сложнее их запретить в суде. Но об этом уже говорили как раз на одном из эфиров этой студии. То есть у нас проблемы из законодательной плоскости сместились в плоскость практики правоприменения. И тут все равно можно исправить ситуацию. Каким образом? В первую очередь, нужно, чтобы у полиции был подзаконный акт, инструкция, утвержденная приказом министра внутренних дел, а потом зарегистрированная в Министерстве юстиции, ну, заюстированная. И эта инструкция должна четко указывать, как полицейский должен действовать в каких ситуациях. То есть прописан должен быть алгоритм, чтобы полиция действовала не по принципу, вот как им в голову взбредет, потому что это прямой путь к произволу и нарушению гражданских прав. Разработка и принятие этой инструкции предусмотрено даже планом реализации президентской стратегии по правам человека. Правда, эта инструкция по плану должна была быть утверждена как раз в третьем квартале прошлого года. Министерство внутренних дел говорит, что у нас нет закона про мирные собрания, мы не можем разработать инструкцию. Но это чушь, потому что у нас есть уже решение Конституционного суда, есть несколько решений Европейского суда по правам человека, есть огроменная практика Европейского суда по правам человека, есть практика украинских судов. Уже на основании этого можно и нужно уже сейчас прописывать вот эти вот реперные точки, на которые должен ориентироваться правоохранитель. То есть это поможет решить ситуацию, это нас убережет от тех ситуаций, когда полицейский не знает, как действовать. Вот, ну, не знает он, как действовать. Он действует, ну, так, как ему подсказывает сердце. Его личное правопонимание, правосознание. Но это только кусок проблемы. И есть еще кусок, который, вот, когда действительно просто по беспределу решают там не допускать установку палаток. Ну, кстати, после революции достоинства новая фобия появилась. Это боязнь подожженных шин. Причем обычно это аргументируется заботой об окружающей среде. Причем я знаю, что полиция после революции достоинства на учениях по отработке подавления массовых беспорядков, у меня есть видео, они там жгут эти самые шины. Ну, чтобы научиться, как с ними бороться. То есть, когда учатся, можно жечь, чучело на масленицу тоже можно жечь, а вот на мирном собрании одну символическую шину зажечь, как это пытались сделать в прошлом году в начале этого года в памятные дни, вот не допустили.
А, кстати, о шинах. Как этот вопрос регламентируется или не регламентируется в законодательстве? Если кому-то вот нужно будет поджечь шину, ну, в силу разных причин, на то, чем тут можно
руководить? Есть ответственность за нарушение норм экологической безопасности, но нужно понимать о принципе верховенства права и о том, что право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнения, политические права, оно гораздо более защищено, чем остальные. И тут уже суд последующем, если там будет вопрос о привлечении человека к ответственности, он должен смотреть, насколько пропорционально было ограничение. И, по моему мнению, когда четко со стороны организаторов мирного собрания есть идея именно поджечь чисто как символический акт, для того, чтобы, ну, это четкое цитирование событий, четкая метафора, очень четкая, тогда это можно делать. Понятно, что никто под этим предлогом не позволит...
Ну, а если причины будут такие, как были в 13-14 годах?
Ну, в 14 году никто же не смог предотвратить это и потушить все эти шины, разогнать всех. То есть, ну, опять-таки, это такой небольшой фатализм, ну, условно говоря, если вот соберется определенное количество людей, то вот тогда... Понятно, что происходит. Лось Подрывянский еще шутил, что нужно дать гражданам правила, что когда их соберется, ну, литературным языком очень много, вот тогда они могут делать революцию.
Спасибо, что вы не процитировали Подрывянского в эфире Громадского радио дословно, потому что могли бы быть у нас неприятности. Я напомню нашим слушателям, вы на волне Громадского радио, программа «Киев-Донбасс», у микрофона Наталья Соколенко, и наш гость, гость нашего эфира Михаил Каменев, правозащитник, и мы говорим о правилах проведения митингов в Украине, о том, как это написано в законе, как это происходит в жизни, в реальной жизни, и что делать, если ваши права, ваше желание на проведение митинга, например, с палаткой, со звукоусиливающей аппаратурой, ну и другими атрибутами, кто-то пытается ограничить. Телефон нашей студии бесплатный для вас 0800 750 490. Может, у вас есть вопросы к нашему гостю? Еще раз 0800 750 490. Если мы еще вот подведем, скажем так, черту под судебной практикой запретов или не запретов мирных собраний. Известно ли вам, обращались ли органы местного самоуправления либо другие органы государственной власти уже после революции с требованием запретить проведение митинга? Вот обращались ли в суд и какое решение судьи принимали?
Да, исков до революции было очень много. На пике, по-моему, это 12-й год, это было почти 430 судебных исков, судебных решений о запретах. Причем нужно понимать, что многие решения были из разряда запретить любые мирные собрания от любых организаторов возле Генеральной прокуратуры на полгода. То есть, ну, понятно, насколько масштаб этого запрета распространялся. И после революции достоинства от этих колоссальных цифр с запретами этих вот, по тем временам это было очень много, они сузились, эти цифры, до чуть ли не статистической там ошибки. То есть в прошлом году исков, если не ошибаюсь, было 8 по всей Украине за весь год. Из них, по-моему, удовлетворены 6. Если я не ошибаюсь. Точно знаю, что один из них это запрет для организации «Автономный опер» во Львове, потому что тогда на них хотели напасть их оппоненты. Ну, кстати, нападение произошло. Там были вот эти вот перестрелки какие-то в офисе. Но все равно решение было явно не совсем обоснованным, ну, по моему мнению. Еще одно то, что я помню с прошлого года, это запрет марша равенства в Одессе, но он произошел просто в другом месте. И все. То есть количество запретов резко снизилось.
Сотни раз получается, да?
Можно сказать, что 50-70 раз. Ну, вот по Киеву вообще исчезли эти иски, в принципе. Ну, горгосадминистрация говорит, что мы можем договориться с организаторами. Мы стараемся. И, как видим, у них более-менее выходит, потому что за это время смогли пройти и вот те контроверсионные собрания, этот крестный ход в честь крещения Руси, где тоже были большие опасения, и когда даже некоторые города запрещали у себя полностью их проводить, по-моему, там Белая Церковь, еще какие-то города в Киевской области. Это прошло спокойно, более-менее проходят акции ультранационалистических организаций, тоже, ну, там, всегда есть какие-то мелкие там эксцессы, но не запрещают, нормально уже проходит марш равенства, то есть и полиция, и городские власти способны, когда надо, делать качественно свою работу.
У нас есть слушатели или слушательницы, сейчас услышим, пожалуйста, ваш вопрос к нашему гостю.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Северодонецк, Луганская область. Зовут меня Алексей. Насколько я понял, что я могу взять табличку, как протестант, написать на ней, ну, естественно, адекватная надпись, и стать даже, в принципе, в любом месте, где есть какая-либо администрация, в том числе и администрация президента. И мне, как бы, за это ничего не будет. Так вот, скажите, если я, допустим, ну, скажем так, напишу прямым текстом, допустим, Порошенко преступник и стану возле, ну, напротив администрации президента, вот все-таки какие последствия будут? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Пожалуйста, Михаил Каменев, правозащитник, ответит сейчас.
Да, знаете, вспоминается этот анекдот про то, что президент Рейган дурак, любой может выйти на Красную площадь. Но в Украине сейчас возле украинского парламента про Порошенко написано и более плохие вещи. Вот сейчас, вот более в эту жесткие, минуту, там да? эти слоганы висят. Я не вижу никаких проблем для граждан, которые выйдут под администрацию президента с плакатом. Если раньше таких людей могли теоретически во времена Януковича, могли скрутить и увести от греха подальше. А потом, как правило, отпустить, никаких протоколов не составлять и все. То сейчас с этим проблем нет. Но вопрос, какая все-таки существует ответственность? Раньше массово применялась статья 185 с позначкой 1 из Кодекса об админправонарушениях. Это нарушение порядка организации и проведения мирных собраний. Там можно было до 15 суток получить. И кто-то даже получал. После
да,
двух
мои друзья,
решений...
например, да, получали.
Да,
за
это...
протест под Межигорьем.
Да, под Межигорьем, я помню это дело. Ну, тогда, по-моему, не 15 не получили,
под...
по-моему,
1,5,
10.
Другой 10.
Да.
В сумме 15.
Ну вот. Но сейчас, после двух решений Европейского суда по правам человека, это дела Веренцов против Украины и Шмушкович против Украины, Европейский суд сказал, простите, у вас есть порядок организации и проведения мирных собраний, но у вас же его нет. Потому как можно наказать за нарушение того, чего не существует. Угу. Потому эта статья больше не применяется. Ну, на самом деле в год находятся такие полицейские, которые такие составляют протоколы, такие отправляют дела по этой статье в суд. Но заканчивается это прогнозируемо тем, что суды все пишут, что, простите, два решения Европейского суда, одно решение Верховного суда, мы не можем ничего сделать. То есть ответственность может быть только административная за неисполнение законного распоряжения работника правоохранительного органа. Но, опять-таки, должно
Но
быть законное разрешение.
Какое-то может быть указание законное, допустим.
Ну вот, вот опять-таки...
Стоите вы на проезжей части, например, отойдите, да, или что-то в этом роде?
Ну вот насчет на проезжей части тут можно в суде долго спорить. Ага. То есть тут есть о чем поговорить. Но, в общем-то, все требования полицейских, они, как правило, ничем не обоснованы, когда они касаются свободы мирных собраний. Требования не приносить палатку, простите, почему?
Да, и что делать, если эти требования не обоснованы, а вы вот послушали эфир Громадского радио, вооружились знаниями о том, что на самом деле на митинге можно проносить и палатки, и звукоусиливающую аппаратуру.
И даже жечь шины.
И жечь шины, и писать всякие слова, все, что вы думаете о президенте, премьер-министре, мэре вашего города. Но полицейский этого, допустим, не знает, не слушает Громадского радио. Какие действия вы рекомендуете?
Ну, можно жаловаться уполномоченному по правам человека. У них жалоб много, но вот по мирным собраниям я знаю, что не очень много, им будет повод прореагировать, еще раз написать или там написать Министерство внутренних дел, национальную полицию о том, что надо принять эту инструкцию, которая предусмотрена стратегией. Написать уполномоченному жалоба. Уполномоченный может вести по ней производство и разбираться. Дальше. Можно оспаривать это в судах, такие действия. В принципе, судебный сбор... Так, гривен сейчас 600-700, я не знаю, после повышения чуть больше. Но мало перспективно, вот пока что по нынешней практике, после принятия новых процессуальных кодексов и того, как после того, как начнет наконец-то работу Верховный суд, я имею надежду, что практика поменяется в лучшую сторону. А в перспективе такие судебные иски — это выгодная инвестиция в будущее.
Что вы имеете в виду?
Можно дождаться решения Европейского суда лет через 5-6, получить своих положенных 3-4-5 тысяч евро компенсации за нарушение своих прав и моральное удовлетворение от получения дела там, гражданин Петров против Украины. И такие дела, они нужны, потому что они меняют практику. Угу. Вот те же два решения Шмушковича и Веренцова, вроде мелочь, ну, мелкие дела какие-то, ну, два человека просто, один получил штраф, другой получил сутки административного ареста, но они изменили
практику.
За
участие в митингах, так?
Да, за организацию участия в митингах. Но они меняют практику, они меняют правовое поле. То есть, если кто-то хочет стратегически бороться, то надо проходить все эти стадии. Есть конституционная жалоба, этот институт, который вот уже... запустился, еще нет первых рассмотренных конституционных жалоб, но он уже есть. Тоже нужно для этого в суды идти. ну, в конце концов, надо объединяться со своими единомышленниками, потому что украинская пословица говорит, что гуртом и батька легше быть, вместе и протестовать проще, и с полицейским беспределом бороться тоже проще, и полиция, она не будет, как правило, атаковать большую группу людей, потому что просто убрать митинг, когда там пару людей, а когда это 20, 30, 50, 100 тысяч, это уже совсем другой уровень принятия решений. Их сложнее такой митинг прекратить. Одиночный пикет решается задержанием одного человека. И все.
Ну, у нас одиночные пикеты... Кстати, я помню, в Луганске был одиночный пикет в 2013 году, когда тут уже вышел Евромайдан, а там был сначала одиночный пикет, а потом их становилось все больше и больше.
Одиночный пикет — это немножко некорректно высказалось. В нашем законодательстве такое понятие отсутствует. Это российские нововведения. Там, знаете, там правило такое, что если это собрание больше одного человека, то там нужна вся эта страшная процедура. А в Украине, если... Ну, а вот если там один человек... то вот ему можно спокойно. Это просто, чтобы по одному протестовали, там сделано. У нас же свобода собрания есть, и мы должны за нее бороться, потому что она позволяет отстоять и остальные права. Пенсии, там, субсидии, все что угодно.
Что ж, спасибо большое за такой мастер-класс в эфире Громадского радио.